Глава 10. Крыса и Самавия. Марку очень бы хотелось знать, что подумал крыса, когда с ним заговорил Лористон. Калека вдруг очутился в неведомом ему мире, и именно Лористон сделал этот мир неведомым, потому что бедность и скудность окружающей обстановки не имели никакой власти над ним. Он смотрел на мальчика спокойными, ясными глазами и деликатно задавал ему практические вопросы. Было ясно, что многое он понимал без всяких вопросов. Он, казалось, отлично осознавал весь ужас пережитой крысой ночи. Он усадил его и приказал Лазарю принести кофе и немного еды. Затем он велел мальчику лечь на диван.
«Но мое платье!» — запротестовал крыса.
«Ложись, спи!» — ответил Лористон, кладя руку ему на плечо и осторожно подталкивая мальчика к дивану. «Ты проспишь долго. Скажи мне теперь, как найти место, где умер твой отец, и я позабочусь обо всем».
«Почему вы все это делаете?» — удивился крыса.
«Потому что я взрослый человек, а ты мальчик. Тебе пришлось пережить ужасное», —
ответил ему Лористон. Он ушел, не добавив ни слова, а крыса улегся на диван и, глядя на стену, раздумывал о случившемся, пока, наконец, не заснул. Спал он всю ночь напролет. Когда он проснулся, было уже утро. Возле дивана стоял Лазарь и смотрел на него.
«Вам надо почиститься», — сказал он.
«Почиститься!» — повторил крыса с визгливым смехом. «Я не мог содержать себя в чистоте, когда у меня была комната, а теперь где же я буду умываться и чиститься?»
Он поднялся и оглянулся.
«Дай мои костыли!» — попросил он. — Мне надо уходить. Мне позволили проспать здесь всю ночь. Меня не выгнали на улицу. Не знаю, почему все это произошло. Отец Марко — хороший парень.
— Хозяин мой, — начал Лазарь внушительно, — великий джентльмен. Он никогда не выгнал бы на улицу усталого человека. Он и сын его бедны. Но они из тех, которые дают. Он желает повидаться и поговорить с вами. Вы будете пить кофе и есть вместе с ним и молодым барином. Но вам надо привести себя в порядок. Идите за мной».
Лазарь отвел его в чулан под лестницей, где стояла измятая железная ванна, полная теплой воды. На деревянном стуле лежали мыло и грубые полотенца, а также сильно поношенный, но опрятный костюм.
«Наденьте это, когда выкупаетесь», —
приказал Лазарь, указывая на него, после чего он вышел из чулана и прикрыл за собой дверь. Купание было совершенно новым ощущением для крысы. Сколько мальчик себя помнил, он мыл лицо и руки у железного крана, вставленного в стену в глухом переулке или дворе беднейшего квартала Лондона. Его отец и сам крыса давно уже опустились до такой степени, что умываться стало для них делом далеко не обыденным. Они жили среди грязи и ссора, и отец его иногда плакал и говорил о давно минувших днях, когда он брился каждый день и по утрам надевал чистую сорочку. Стоять даже в самой измятой из жестяных ванн, полной чистой, теплой воды, плескаться и тереться большим куском фланели с неограниченным количеством мыла было чем-то волшебным. Усталое тело крысы ответило на это нововведение приятным чувством свежести и бодрости. Когда, вдоволь насладившись мылом и водой,
он вышел из чулана под лестницей, то был свеж, как сам Марко. И хотя костюм был сшит на более плотную фигуру, сознание чистоты наполняло мальчика радостью. Он стал раздумывать, удастся ли ему и в будущем содержать себя в такой же чистоте, когда снова придется спать там, где застанет его ночь. Крысе хотелось снова увидеть Марко, но еще сильнее хотелось ему увидеть высокого человека с кроткими темными глазами и странным барским видом, несмотря на поношенное платье и жалкую окружающую обстановку. В нем было нечто такое, что заставляло встречных не отрывать от него глаз и испытывать к нему глубокое почтение. Каждый чувствовал, что охотно выполнил бы его приказ, если был бы солдатом. У него самого был вид солдата, но вместе с тем и кого-то несравненно выше солдата. Как будто люди всегда имели обыкновение исполнять его приказания и будут исполнять их до скончания века. Однако у него был спокойный голос и барские, непринужденные манеры. И был он совсем не солдатом, а бедным человеком, пишущим статьи для газет, за которые платили так мало, что ему и сыну едва хватало на жизнь. Мальчик не мог понять, почему Лористон позволил ему спать на его диване и хотел напоить кофе, прежде чем отпустить на все четыре стороны. Это было удивительно хорошо с его стороны. Крыса чувствовал, что стоит только покинуть стены этого гостеприимного дома и снова оказаться на улице, как ему захочется постоянно бродить поблизости в надежде увидеть Лористона иногда, хоть издали. Он не знал, что будет делать дальше. Настоятели прихода, наверное, уже увезли его умершего отца, и он его больше не увидит. Крыса всегда чувствовал себя отверженцем.
«Быть может, — думал мальчик-калека, — мне придется ездить на своей тележке по улицам и просить милостыню, как отец не раз пытался заставить меня делать. Не смогу ли я продавать газеты?»
Лазарь ждал его в коридоре. Крыса немного оробел.
«Быть может, им приятнее позавтракать без меня?»
— колебался он.
«Я не такой, как они. Я мог бы выпить кофе здесь и взять хлеб с собой, а вы бы поблагодарили их за меня».
Лазарь тоже обладал проницательным взглядом. Крыса заметил, что он его осматривает, точно желает правильно оценить.
«Вы, может быть, и не такой, как они. Но, похоже, хозяин считает, что из вас выйдет толк. Если бы он вас ничего не видел, то не пригласил бы за свой стол. Вы должны следовать за мной».
Рота тоже видела в крысе что-то, чего никто другой не замечал. Полицейские гнали его, когда он попадался им на глаза. Оборванные женщины из бедных кварталов смотрели на него теми же глазами, что и на его пронырливую вороватую тезку. Праздные или занятые мужчины видели в нем только надоедливое существо, которое надо было столкнуть с дороги толчком или ударом ноги. Но Рота не признавала то, что видела в нем доброго. Товарищи покатились бы от хохота, если бы услышали, что кто-нибудь другой на это намекнул. Добро в их мире вовсе не считалось чем-то привлекательным. Крыса слегка усмехнулся про себя и невольно задал себе вопрос: «Что все это значит?»